It Radio Svoboda. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Почти после праздников и в самый разгар нефтяной белорусско-российской схватки президент России встретился с членами Совета по правам человека при себе самом. Выглядел уверенно, говорил тоже, поблагодарил за гражданскую восьмерку, сказал, что по той информации, которой он располагает, не оправдались опасения возможного наступления власти на неправительственные организации, предложил поговорить об общественном контроле в области управления государством, о роли НКО в период выборов, о росте экстремизма и проблемах молодежи. Не менее уверенно на этой встрече держался, судя по картинке, президент Института национального проекта «Общественный договор» профессор Александр Аузан. Именно его слова, господин президент, вас ввели в заблуждение, вынесли в заголовки на завтра многие газеты, и именно с этих слов начинались телевизионные сюжеты, хотя, как выяснилось, Аузан ими свое выступление закончил. И именно на его выступление отреагировал президент. Руководитель президентского совета Элла Памфилова на экране казалась от чего-то несколько растерянной, будто боясь сказать что-то лишнее, но зато эмоционально отреагировала на недавние поправки закона о выборах, по сути, отменившие предвыборную конкуренцию соперников. Говорила о заключенных и о детях, а также о журналистах, которые, оказывается, нуждаются в защите президента. Неплохо, судя по телевизору, выглядел ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, поакадемически представивший доклад о состоянии гражданского общества в России. Во всяком случае, его широко цитировал информационный канал «Вести-24», и на реплику Кузьминова о необходимости ввести налоговые льготы для благотворителей президент отреагировал не без напора. Попал в кадр и выглядел очень непосредственно правозащитник Валерий Абрамкин, с достоинством держался известный юрист Тамара Морщикова, и, пожалуй, впервые за несколько лет, то ли потому, что тема нынче модная, то ли потому, что встреча шла почти 4 часа, то ли потому, что событий в стране не наблюдалось, об общении Владимира Путина и Совета по правам человека телевизор дал обширный и вполне внятный репортажи. Итак, что нового узнал президент о гражданском обществе и каково его нынешнее состояние этого самого гражданского общества? Послесловие к встрече президента с представителями гражданского общества. Так звучит тема нашей сегодняшней программы, и ее гость, по сути дела, один из основных докладчиков в Кремле. Александр Аузан, президент института, сейчас буду, общественный договор. И прежде всего экономист, профессор кафедры институциональной экономики Московского государственного университета. Вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Что вы знаете, чего вы ждете от деятельности некоммерческих организаций? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну так вот, Александр Александрович, слушая ваш уверенный доклад и напористый тон, во всяком случае, на экране так это выглядело, у меня сложилось впечатление, что вы заранее не сомневались, что президент будет введен в заблуждение. Это так?
Конечно. Дело в том, что для меня целью подготовки этого совета, этой встречи с президентом, было обсуждение закона, который, я полагаю, бессмысленным и беспощадным, который был принят в такой страшной спешке Государственной Думой в конце 2005 года, и утверждение президента о том, что вроде бы все в порядке, все зарегистрировались, а имеет он в виду те 60 международных организаций, которые прошли регистрацию, а не огромное количество некоммерческих организаций в России, которые испытывают затруднение, когда, скажем, в уставе что-то надо поправить, перерегистрировать.
Ярослав Кузьминов огласил статистику. 360 тысяч НКО, по этим данным, в России, 70-80 тысяч работающих.
Я думаю, что работающих больше, потому что как определить количество работающих? Потому что они платят налоги и посылают отчетность государству. Так, пожалуйста, я могу сказать, вот есть, например, Никитский клуб. Известный такой экспертный круг, у которого нулевые балансы, и я не убежден, что почтенный Сергей Петрович Капица сдал отчет за 2006 год в Росрегистрацию. Значит, ну вот, это что, вот и накопали. Не живет эта организация. Я думаю, что она живет очень хорошей, активной жизни. Поэтому трудно судить, сколько живых. Да, не все те, которые на бумаге, ведут реальную деятельность. Не все ведут ту деятельность, о которой заявлено, но их много.
Угу. А вы вот не виделись, мы еще вернемся сейчас, конечно, и к закону, и к сути вашей речи, просто немножечко об атмосфере. Вы не виделись с президентом. Во сколько человек в этом совете?
В совете 33.
33,
человека,
да? А не виделись 2 года почти, за это время...
Но это не так, Анна. Потому что мы виделись в июле на той самой гражданской восьмерке, которую организовал совет.
Ну, понятно. Но, тем не менее, все-таки вот так, чтобы так вот разговаривать так, как вы разговаривали, 2 года вы все равно не разговаривали.
Разговаривали, потому что на гражданской восьмерке в июле были доклады международных групп, где были российские участники, и президент реагировал примерно с такой же степенью открытости, как в январе.
Угу. Хорошо. Кстати, вот Георгия Жонова и Юрия Левада, ушедших, кто-то в совете заменил?
Нет.
Нет. Просто их и нет, да? Что все-таки поменялось, как вам кажется, в атмосфере этих встреч? Хорошо, даже если вы виделись в июне. Мне показалось по стенограмме, по крайней мере, чтение увлекательное вполне, висит она, кому интересует, на президентском сайте. Президент был очень включен. А что все-таки осталось за кадром? Атмосфера и за кадром.
Атмосфера, я бы сказала, она резко поменялась по сравнению, скажем, с 2003 годом. Потому что самый тяжкий разговор произошел в декабре 2003 года. И темами были дело ЮКОСа, парламентские выборы, манипуляции на парламентских выборах и цензура в прессе. Вот это был, да, это был крайне тяжелый разговор. Сейчас президент, по-моему, демонстрировал открытость даже тем, что он пришел без свиты. Первый раз мы видели президента без главы администрации, либо помощника, либо замглавы администрации. И заседание фактически вела Элла Памфилова, к которой президент периодически обращался с вопросом: «Я могу ответить на вопрос?» Поэтому, мне кажется, была такая демонстрация, знаки со стороны президента, что он пришел пообщаться в свободном режиме, и действительно регламент был нарушен, потому что мы разговаривали больше 4 часов, это довольно тяжко.
Да уж.
Не все выдерживали сидение за столом в течение 4 часов, но президент выдержал, ни разу не отлучился.
А так народ выбегал?
Выбегал, да. Тоже характеристика некоторая того, в какой атмосфере это шло. Было, я бы сказал, что люди разные, и говорили с разных позиций, потому что вот сейчас будет концовка стенограммы вывешена на сайте. Увидите, что говорил, например, Сергей Марков, политолог, или Виталий Третьяков, Валерий Фадеев, или, скажем, писатель Юрий Поляков. Там разные люди, разные взгляды, но, в общем, я бы сказал, что там было принято говорить в открытую, в известном смысле. И могут быть неожиданные вещи, скажем. Сергей Марков критиковал избирательные законы, принятые 4-й Государственной Думой. О, картинка.
Да, да, это действительно забавно. Но, тем не менее, я в стенограмме все равно увидела, что тон некоторых речей был несколько заискивающим. Да? В них сквозил такой посыл, как мне показалось, не очень верный от имени членов гражданского общества. Они как будто, я в данном случае не к вам, а к некоторым вашим коллегам, да, уповали на защиту президентскую. Там, хорошо, что у вас под крылом дети, природа, женщины, заключенные. Вот журналисты не могут обойтись без вашей защиты, они чрезвычайно уязвимы. Это вот тому самому человеку, который недавно сказал то, что он сказал про Политковскую, да. Вообще, как президент реагирует на вот это словословие? Для него это естественно, потому что проблема замыкается на нем, или он не обращает на это внимания?
Я бы сказал так, что это скорее проблема поиска стилистики. Общение с главой государства, который сосредоточил колоссальные полномочия, это вообще этическая и стилистическая проблема для каждого человека, конечно. Поэтому найти верный тон, вообще говоря, нелегко. Я не уверен, что... Скажем, тон, которым я говорил правильный, а тон, которым говорили некоторые коллеги, неправильно.
Нет, это сложно. Это сложно, но тем не менее в стенограмме видно некоторая достойная отстраненность и
Да. Это вам так кажется, потому что...
Нет, я еще могу назвать фамилии вот, Морщиковой, Кузьминовой
и так далее. Я понимаю,
да,
но я просто хочу сказать, что давайте ответим себе на вопрос, зачем это общение. Это общение не для того, чтобы продемонстрировать, а для того, чтобы решить какие-то вопросы, которые невозможно в нынешней ситуации решить без главы государства. Поэтому кто-то считает необходимым для этого все время напоминать, что это по существу совпадает с тем, что президент говорил неоднократно. А кто-то говорит наоборот в противоходе, говоря, что вот вы утверждаете вот это, а на самом-то деле другое, как Валерий Абрамкин, который, будучи, наверное, самым большим знатоком российских тюрем и имея опыт крайне полного совпадения взглядов с президентом 4 года тому назад, вот на такой же встрече, он начал говорить с того, что вот ведь многие удивлялись, почему тогда совпали наши взгляды. А теперь я показываю, почему. Он показывает диаграмму. 2002 год был минимальным по количеству тюремного населения в России. А затем оно начало расти. И он говорит, и теперь совпадение взглядов вряд ли случится, потому что вот тюрьмы закрываются от контроля, потому что выносятся максимальные приговоры, потому
с
что
детьми
прессуют.
Там какие-то ужасы творятся с
этими
детьми, сроками, да.
Алексей Головань, кстати, говорил совсем уже не о тюремных детях, а о том, что новый жилищный кодекс позволяет поселять семьи с детьми собственнику, если семья и дети не являются со-собственниками. И поскольку нет никакого социального фонда, на самом деле, куда они должны были бы выселяться, то их выбрасывают на улицу, и образуется вторая волна бездомности в России. Причем, если начало 90-х волна была в какой-то мере от ассоциальных элементов, алкоголики продавали свою жилплощадь.
Теперь законодатель старается.
Конечно.
А мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые правила регистрации трудовых мигрантов. Ослабит ли это межнациональную напряженность в стране? Тему обсуждаем с известным правозащитником Светланой Ганушкиной, председателем комитета «Гражданское содействие». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии президент Института национального проекта «Общественный договор» профессор Александр Раузан. И мы обсуждаем некое такое впечатление, ощущение после четырехчасовой встречи представителей гражданского общества, Совета при президенте по правам человека, которая состоялась на минувшей неделе. И вам, уважаемые слушатели, мы задали простой вопрос, что вы знаете и чего вы ждете от деятельности некоммерческих организаций. Пока активность невелика, что, собственно, и исследования ваши и Кузьминова, я так понимаю, МГУ и Высшей школы экономики вы проводили, показывало, что, в общем, активность не очень сильна. Ну ладно, мы вернемся вот к реализации таких вещей. Вот смотрите, значит, вы говорили, успели...
Простите, Анна, да. Но, на мой взгляд, на такую постановку вопроса активность не может быть большой, потому что люди же воспринимают... Что такое некоммерческая организация? Это что-то из области законов. Вот если бы спрашивали, а вы солдатских матерей знаете? А в общество потребителей...
Не, ну наш слушатель знает.
Я понимаю, что у вас грамотные слушатели, но мне бы не хотелось реагировать на такой
вопрос.
Я слышал о том, что такое некоммерческие организации.
Ну хорошо, а как? Их так много, нельзя же про все сказать.
Ну
хорошо, состоите ли вы в каком-нибудь
объединении? Я думаю, просто нужна какая-то вводная сначала, которая жизненные реалии людей поднимает, а потом это вопрос.
Ну мы же с вами уже 15 минут об этом говорим, вот 20. И поэтому...
Но пока мы говорим о президенте и о
трудностях
общения
с президентом. Да, но сейчас мы будем говорить о вопросах, которые вы обсуждали. Вот смотрите, вы, значит, обсуждали тему тюрем, детских сроков, генофонда, здоровья женщин, детях-сиротах, детях-инвалидов, о модифицированных продуктах, экологии, да? То есть информации в этой стенограмме больше, чем
о
судебной системе, да, извините, пропустила.
Об избирательном процессе, о политике телеканалов.
Вот. И как? Вот 4 часа разговаривали, в итоге президент это все брал на карандаш. А как все это реализуется-то?
Вы знаете, по опыту предыдущих встреч хочу сказать, что, во-первых, есть вопросы, которые мы готовим как позицию Совета по по каким-то... Вот есть какое-то количество плановых вопросов, о которых mm-hmm. президент извещен заранее. И есть свободная повестка. Так делалось и в 2002, и в последующие годы, и так было и в январе. Вот сейчас 11 января. Президент раздает поручения там, где ему хотя бы сформулировали, что от него хотят, и он согласен с тем, что от него хотят. Ну, например, по тюрьмам. Там было два предложения, на которые президент реагировал. Во-первых, предложение не сокращать количество тюремщиков, потому что иначе тюремные власти начинают использовать уголовников для поддержания порядка в тюрьмах. А они сокращаются, если уменьшается количество заключенных в тюрьме. И поэтому Валерий Борщев предложил, давайте мы будем, пока до европейского норматива не дошли количество тюремщиков на тюремное население, мы не будем их сокращать. И президент это воспринял и, по-моему, отнесся к этому с полным пониманием. Второе предложение касалось закона о контроле, общественном контроле за местами заключения, потому что думцы или не думцы в последний момент выкинули из объекта контроля СИЗО, следственные изоляторы, где как раз, как вы понимаете, и выбивают показания. Аргументируя чем? Что там, да, можно наблюдение общественное, но только с разрешения следователя, потому что следователь разрешает свидание. Президент согласился с тем, что общественное наблюдение – это не то, что свидание с родственниками или подельщиками, это нечто другое. Поэтому вот если эти два момента будут реализованы, ну что, в этом есть какой-то шаг. Так же, как мы просили о чем? По тому исследованию по состоянию с этим бессмысленным законом, угу. мы просили, вот мы провели исследование, посчитали реальные издержки, поэтому дайте проверить Министерству экономики и экспертному управлению администрации президента наши расчеты и дайте поручение по результатам либо сформулировать поправки к закону, либо выделить бюджетные деньги на покрытие тех ущербов, которые этот закон наносит обеим сторонам. И государственным органам и некоммерческим организациям. Потому что его же как делали? Его делали такие люди, которые стремились угодить очень-очень быстро и сделали не просто неправильный, в смысле вектора закон, они просто плохой закон сделали, что мы и доказывали. Очень дорогой закон. Поэтому мы встали на позицию, а давайте мы предположим, что этот закон должен действовать. И посчитали, что нужно выделять дополнительно 10-15 миллиардов рублей.
Меня там потрясли цифры, опять же, которые вы в своем докладе приводили, что чем дальше от столицы, чем дороже платить за то, чтобы это некоммерческая организация. Она уже дороже становится, чем регистрация коммерческой.
Она и в Москве дороже, чем регистрация коммерческой.
Тоже само по себе.
А потом цены от Москвы начинают расти уже в Питере и в Нижнем, они на 18% больше, чем в Москве, а в Калмыкии они достигают 45 тысяч рублей за регистрацию некоммерческой организации и 70 тысяч за регистрацию общественной
организации. Ну и кому же нужна такая главная боль?
Совершенно верно.
Вот. Я уж не говорю о том, что тоже цифра прекрасная. 336 часов нужно проверяющим органам, чтобы проверить одну некоммерческую организацию. Получается, там, по-моему, раз в 80 лет эти тысячи должны проверяться. И президент как-то вас, по-моему, не очень понял. Он сказал,
президент совершенно не ожидал, что мы скажем, для того, чтобы проходил режим проверки так, как в коммерческом секторе, нужно дополнительно 6,5 миллиардов рублей на государственные проверяющие органы. Вот это его привело в несколько недоуменное состояние, потому что он сказал, так я не понимаю, вы что, за увеличение количества проверок? Угу. И я уже отвечал, что вопрос в том, какие проверки. Потому что то, как проверка сейчас законом прописана, это не проверка, а убийство некоммерческой организации, у которой можно спросить документы начала 90-х годов, давно утраченные предыдущим руководством, или там попросить собрать документы со всех своих региональных отделений про какие-нибудь собрания двухлетней давности. Конечно, это самоубийственное проведение. Поэтому мы предложили, давайте мы уравняем некоммерческие и коммерческие организации. Вот чтобы закон четко говорил, вот это можно требовать, а больше требовать нельзя. И тогда проверки могут быть не такими дорогими, и они тогда будут что-то подправлять в реализации законодательства некоммерческой организации, а не душить ее.
Но в любом случае поправки нужны, и я так понимаю, что президент на это ваше предложение согласился, сказав, что, конечно, каждый чиновник старается написать так, как ему удобно.
Да, это хорошая фраза.
Да. Значит, вот нам уже пишут наши слушатели. Андрей из Одинцова пишет, что по Конституции каждый житель России имеет право и свободу, но на практике человек нарушает права на каждом шагу. Беспредел милиции, чиновников, судов, органов власти ставит гражданина в бесправное существование. Что же вы, как эксперт, об этом думаете?
Я думаю, что под лежачий камень вода не течет, и существуют механизмы для того, чтобы таких нарушений было меньше. У меня все-таки за спиной опыт общества потребителей 90-х годов, и по опросу, который Левада-центр проводил, выясняется, что 28% населения России вообще-то этот опыт признает позитивным. Оказывается, когда есть возможности объединений, организаций, которые оказывают помощь в обеспечении каких-то прав, то этих прав достигать можно. Кроме того, мы же ищем как раз решения и пытаемся их положить на стол власти. Ну, например, прекрасное выступление Тамары Георгиевны Марчаковой было на что направлено? Главная болезнь судебной системы совсем не коррупция, как пытаются представить, а зависимость судов от чиновников. И она предлагала конкретный ряд мер, начиная от выборности председателей судов, потому что иначе все судьи заложники председательствующего судья, он решает, подавать его президенту на утверждение, не подавать, давать ему это дело, не давать, отобрать у него дело. Поэтому там был ряд предложений, на которые, правда, президент отреагировал довольно уклончиво.
Угу. Ну, он вообще на некоторые предложения отреагировал довольно уклончиво, если не сказать, что остался при своих, но об этом мы...
Ну, это да. Нормально.
Ну, да.
Если бы президент на все сказал «да», то я бы считал, что нас вводят в заблуждение.
Понятно. Александр Узан, гость сегодняшней студии. Мы продолжим через несколько минут после новостей на Радио Свобода. Время политики 15 января в 22 часа. Темы выборы законодательных собраний Орловской, Псковской, Ленинградской, Мурманской, Самарской и Томской областей, политическое противостояние в Туве, дело мэра Архангельского. Ведет эту передачу, как всегда, Михаил Соколов. Повторы 16 января в 2 часа ночи в 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия значительно сократит экономическую помощь Белоруссии, как заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства. В этом году объем российской помощи в энергетической сфере составит примерно 40% всего бюджета Беларуси, и постепенно эта цифра будет снижаться. На севере Ирака, в городе Масул, при взрыве погибли 4 человека, 26 получили ранения. Заминированная машина, которой управлял смертник, взорвалась у офиса Демократической партии Курдистана. В понедельник в Ирак начали прибывать дополнительные подразделения американских войск. Власти Ирака продемонстрировали журналистам видеозапись казни двух ближайших соратников Саддама Хусейна. Казнь вызвала резкую критику в Европейском Союзе. В Воронежской области более 110 человек заболели геморрагической лихорадкой. О первых случаях стало известно в начале декабря. Причиной вспышки стала необычная теплая зима, считают специалисты. В зоне грузино-осетинского конфликта при взрыве мины ранены двое российских военнослужащих. Бронетранспортер миротворцев подорвался при патрулировании границы, сообщили в штабе миротворческих сил. Раненые доставлены в больницу в Цхинвале. Выборы в местные органы власти, прошедшие вчера в Беларуси, не соответствовали демократическим нормам, заявил Европейский Союз. Один из руководителей Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер заявила о вопиющем отсутствии на состоявшихся выборах, как она выразилась, демократического плюрализма. В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по делу экс-главы Минатома России Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. После праздников президент России встретился с членами Совета по правам человека при президенте, то есть при себе самом, и 4 часа разговаривал с представителями гражданских организаций, известными политологами, учеными, экономистами, юристами о том, что же происходит в сфере гражданского общества. Сегодня у нас в студии гость, профессор, экономист, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан, который стал таким ньюсмейкером после этого мероприятия, потому что его фразу «Господин президент, вас ввели в заблуждение», конечно же, подхватили все журналисты. Тем не менее, Александру Александровичу не понравилось, как звучит сегодня вопрос нашей программы. Он полагает, что отвечать на него бессмысленно, но тем не менее, я полагаю, что если кто-нибудь из вас хоть когда-то участвовал в каком-нибудь гражданском объединении и чего-нибудь добился, или слышал, по крайней мере, о каком-то гражданском объединении, ему есть что по этому поводу сказать. Поэтому вот, все-таки...
Так уже лучше, Анна, как про гражданские организации уже понятно.
Хорошо. Тогда скажем, что оставим слово некоммерческое, скажем гражданское. Что вы знаете, чего вы не ждете от деятельности гражданских организаций? Вот такой вот вопрос. Пейджер в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните. Ну и давайте вот все-таки опять возвращаясь к закону о некоммерческих организациях и тому, как реагировал на высказывание президент господин Кузьминов, который вот сделал такой summary доклада, выжимку, который будет в феврале, видимо, представлен на состоянии гражданского общества, сказал, что все действующие нынче организации, коих насчитывается 360 тысяч, ну, а работающие, как я понимаю, 100, наверное, тысяч, где-то непонятно, сложность, да. Ну, неважно, что все они были созданы 10 лет назад, и, как я понимаю, в общем, не без помощи иностранцев и западных доноров, а гражданская активность минувших 3-5 лет не сильно возросла. Кузьминов не объяснил, что это значит. Может быть, вы тогда скажете, это вот что значит? Россияне так и не поверили в возможность гражданских организаций и гражданских институтов. Вот, судя по реакции, как-то...
Вы знаете, я...
Или для них это как далеко все?
Сейчас скажу. Угу. Мне кажется, что это время сильно отличается от конца 80-х, начала 90-х, не только по атмосфере и политическим реалиям, но еще по одному очень важному показателю. Люди очень мало доверяют друг другу. Гораздо меньше, чем в начале 90-х годов. Причем это явление не оригинальное. Во всех странах скачет показатель доверия людей. Исследователи говорят о динамике социального капитала. В этом случае вот распространение норм доверия и честности в обществе. Мы сейчас прошли, я думаю, прошли уже. Надеюсь, что прошли. Самый минимум. Когда... Нормой является недоверие людей друг другу. Но если люди друг другу не доверяют, ну, конечно, они не будут создавать большое количество гражданских организаций.
По Левада-центру где-то около 70%, как я понимаю, да?
Не доверяют. Совершенно верно. Люди не доверяют друг другу. А от этого образуется понятная ситуация, когда люди атомизированы, и они начинают обращаться к власти. К власти, которые даже они, может, не очень любят или даже совсем не любят. Но они говорят: власть, ну ты реши проблему, потому что сам я не могу решить проблему со своим соседом. Я ему не доверяю.
Или не люблю, или ненавижу, и вообще...
Можно не любить, но при этом определенные пытаться... нормы доверия могут действовать. Вот давайте не будем призывать людей к всеобщей любви, это какие-то другие сферы. Да? А какие-то нормы доверия в отношениях между разными группами людей, они могут существовать и внутри этих групп. Поэтому есть объективные причины, почему такая низкая норма гражданской активности. Да? Но потихонечку вот эти, то, что социологи называют векторы доверия, они начинают расти.
Ну, я думаю, что еще очень сильный, конечно, эффект такого бумеранга сказался вот эта вот вся шпиономания вокруг некоммерческих или общественных организаций, связанных с иностранцами.
Я не думаю, что люди так пугаются. Вот у меня нет ощущения, что люди у нас очень пугливые.
Ну, во всяком случае, как-то все время думают, что, в общем, не бескорыстно все эти общественники всем этим занимаются.
Ну, да, конечно, была информационная кампания, причем это был ответ на поражение... В информационном пространстве авторов того самого некоммерческого закона. Потому что, если вы помните, ведь поразительная вещь, осенью 2005 года, во время споров вокруг вот этого нового законодательства, даже на НТВ у Соловьева победу в дебатах одержала Ирина Хакамада. И по газетам, практически все газеты, включая российскую, поддержали противников закона, а не сторонников. Ответом на это стала шпионская кампания и обвинение, а на какие там они деньги жируют. Хотя насчет жируют, это вообще, конечно, надо посмотреть.
Да, это уж точно. Я так понимаю, что в стенограмме точно зафиксировано это, вот, в общем, печальное состояние, что многие некоммерческие организации именно из-за того, что им не хватает нормальных грантовых программ, вынуждены уходить в коммерцию, и это не помогает их деятельности. Но, тем не менее, возвращаясь к иностранцам, президент был непреклонен. Он по-прежнему считает, что иностранная помощь – это неспроста.
Он по-прежнему так считает.
И так я понимаю, что никто из вас его разубедить в этом не смог.
Я бы сказал так. В отличие от того, что было в 2005 году, когда президент с экспрессией отстаивал этот самый тезис, здесь это было проходным моментом, когда... Ну, потому что вот что не сохраняет стенограмма? Стенограмма не сохраняет эмоциональную упаковку.
Ну, конечно.
Я бы сказал, что президент проговорил это как дежурную фразу и тут же сказал, что поэтому, конечно, нужно развивать внутренние источники, и дальше перешел вот к этому.
Да, но тем не менее, когда Кузьминов настойчиво сказал, что хорошо бы все-таки предоставить налоговые льготы для тех, кто занимается благотворительностью, он тоже... лучше мы не будем обременять наших налогоплательщиков... Вот как-то
Я бы сказал, что...
И иностранцы нехорошо, и наши частники тоже, с льготами тоже нехорошо.
Ну, был вопрос. Дело в том, что у президента позиция какая? Вот давайте государственные деньги дадим.
Ну да,
и вот про налоги, просто. И про налоги. Президент говорил примерно так же, что ну как, ну снижение налогов это фактически означает, что деньги дает государство, а не предприниматели. Тогда давайте вот так это и назовем, что государство поддерживает.
Ну да, а потом получается даже и при общественной палате такой, ну я не хочу никого обвинять, но такое ощущение некоторой коррупционности этой структуры, потому что это... гранты получают руководители 17 организаций, которые входят в состав общественной палаты, Анна, некоторые не получают вообще.
Вы не поверите, но это практически обсуждалось с президентом, потому что там же произошла еще одна история.
Да.
Потому что после того, как палата распределила, не будем говорить, каким образом, как мы это оценим, но распределила гранты, и федеральные округа сделали то же самое, прошло полгода, и гранты-то президентские, список людей, которые получили президентские гранты, не совпал со списком общественной палаты, причем, ну, понятно, не дали кому-то из рекомендованных. Это нормально, когда решение принимает президентская сторона. Но когда дали нерекомендованным, кого не было в списках вообще, это уже все, привет. Вот президент об этой истории узнал от нас, сказал, что он разберется, он не причастен к тому, что произведено от его имени, но главный главный посыл, который мы пытались провести в этом разговоре, потому что об этом говорил и Ярослав Кузьминов, и я, о том, что не может быть в принципе честных конкурсов государственных средств, когда у нас закона такого нет. Закон не установил ни процедуры, ни налоговые и административные последствия того, что какие-то организации получили гранты, потому что когда к ним через год-два придет контрольно-ревизионное управление Минфина и счетная палата в маленькую локальную организацию где-нибудь в Алтайском крае, вот я посмотрю, что это такое будет. Поэтому корень в чем? Корень в том, что решили поделить деньги, не имея никаких правил. Mm-hmm. А тут вы получите полный набор. И конфликт интересов необъявленный, и вот этим дали, нет, потом у этих забрать, давайте там хороший человечек дадим ему. Нормы нет, нет закона.
И потом я думаю, что если вот заканчивая, может быть, тему в связи с законом об НКО, наверное, результат-то будет виден после того, как отчитаются, а не после того, как пройдут процедуру регистрации.
Я не вполне с этим согласен. Нет? Потому что если бы мы так рассуждали по коммерческому законодательству, у нас бы четверть бизнеса уже лежала на улице, а не продолжала экономическую деятельность. Потому что те методы анализа, которые мы применили, мы же делали ровно то, что как экономисты делаем при анализе законодательства для бизнеса. Мы считали, сколько сейчас стоит исполнение этих самых законов. А как вы определите, когда они на кладбище будут лежать? Мы скажем, смотрите, мы из 359 тысяч организаций похоронили 180 тысяч. Что-то нехороший был закон. Вот так нельзя. Давайте не будем ждать резко отрицательных последствий, если исследования, мы готовы их отстаивать перед экономическими правительствами.
А все-таки я вот до конца в стенограмме не прочла. Зарегистрированы-то, в общем, все как-то... Элла Панфилова была очень аккуратна, вот, очень обтекаема.
Знаете, опять, мне кажется, что президент не вполне в курсе того, что имеется в виду. Закон потребовал перерегистрации.
Ну да, перерегистрации.
Только от международных организаций. Только от международных. Которых, вообще говоря, немного. Я присутствовал в Дрездене на Петербургском диалоге, где президент сказал как раз о том, что ну вот прошли же 60 организаций, все благополучно прошли перерегистрацию. И немец наклонился ко мне и спросил, я не понял, 60 тысяч организаций? Потому что он-то понимает порядок величин.
Да?
А президент говорит только о крупных международных организациях. Да, в ручном режиме решили, что вот тем более они способны подготовить документацию как никто. У них хорошие юристы, у них возможность мобилизовать специалистов, нужных для прохождения процесса. А вот когда мы про другие говорим, там 90, 100, 150 тысяч маленьких организаций, им не нужно сейчас проходить перерегистрацию. Ну, они живут, и у них что-нибудь меняется. Вот что-нибудь в конференции поменяли в уставе. И пошла писать губерния. Вот тут пошли главные проблемы. Угу. Мы про них говорили.
Понятно. Майорова, мы лично очень бы хотели, чтобы НКО оказывали как можно больше влияния на нашу жизнь, но мы и наши близкие – это не все наше население. Некоммерческие организации имеют низкий ресурс доверия среди населения, так как не занимаются интересами простых граждан. Получается, что демократия только для богатых. Это нам Татьяна так написала. Uh-huh. А доверия к некоммерческим организациям у нас нет, ровно так же, как и к вашей радиостанции, которая uh-huh. содержится на средства западных стран. Валентина из Москвы. Uh-huh. Ну, то есть, в общем, президент очень часто, четко...
Ну, отреагировать-то
можно? Да, конечно.
Во-первых, про интересы простых и непростых. Вот Валерий Абрамкин и Валерий Борщев, которые про заключенных в тюрьмах, они, вы думаете, только про Ходорковского и Лебедева, что ли? Они как раз, вот они как раз Ходорковским и Лебедевым не занимаются. Они занимаются тюремным населением. У Валеры Абрамкина есть замечательный лозунг «Отдайте тюрьмы народу». Он хочет вернуть тюремные благотворительные комитеты, тюремный надзор, как исторически в начале 20 века такие вещи в России были и в 20-й год 20 века встречались. Я не очень понимаю. А, скажем, солдатские матери, они чьими интересами занимаются? Богатых, что ли? Так богатые идут и откупаются от армии, а солдатские матери какими-то другими детьми занимаются. Поэтому, на мой взгляд, это просто от недостаточного знания и совмещения. Вот некоммерческие организации – это вот что-то такое там вот где-то далеко от нас. А солдатские мамки – это не ассоциируется.
Или Лысаков со своими автомобилистами.
Лысаков с автомобилистами, действительно. А насчет зарубежных денег я бы сказал так. Вот что мы пытались доказать президенту не в этот раз, а полтора года назад, когда мы точно не сошлись в вопросе о источниках финансирования. Вот мы же не возражаем, когда, скажем, крупное российское предприятие берет кредиты в Европе, потому что они дешевле. Наоборот, мы приветствуем, говорим, молодцы, вот, вышли, научились пользоваться инструментами мирового рынка. А российское правительство, которое берет, брало займы и продолжает, между прочим, по каким-то вопросам брать займы, или региональные администрации, это нормально? Нормально. А почему мы считаем, что некоммерческий сектор, он совершенно другой? Вот он должен жить в натуральном хозяйстве. Да не бывает такого. Поэтому наша позиция простая. Должна быть конкуренция источников финансирования. Без этого нет независимости получателя некоммерческих денег. Должны быть деньги государственные и частные, зарубежные и отечественные. Конечно, нужно развивать отечественные источники. Но отечественным источникам по рукам дали довольно сильно 3 года тому назад. Они же возникали, и теперь только с разрешения.
Угу. Можно ли дать? Наушнички, пожалуйста, Сан Саныч. Михаил из Москвы, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Если можно, вкратце, 3 вопроса.
Давайте.
Первый. Значит, год или 2 назад наш президент точно знал, какую руку следует кусать, а с какой кормиться. Вот осталось ли у него такое же твердое убеждение сегодня? Второй. Насколько можно понять, поток физиков-шпионов у нас до сих пор был такой регулярный. Будет ли он таким же и дальше? Был ли об этом вообще разговор? И третий, немножко особняком. Понимает Владимир Владимирович Путин, что рано или поздно вообще-то ваши услуги ему понадобятся уже лично, персонально. Спасибо.
По поводу кусать и кормиться, я хочу сказать, что вообще любые деньги связаны с какими-то интересами. Зарубежные, отечественные. И в этом президент прав. Что, у правительства, что ли, нет интереса, когда оно выделяет решением большинства в парламенте 500 миллионов рублей для грантов общественной палаты. Есть политические интересы у партии, которая это предложила. Денег без интереса в принципе не бывает. Поэтому думаю, что президент это осознает, потому что когда мы сказали, что нужны государственные грантовые фонды под независимым от власти общественным управлением, он сказал, да, это серьезный вопрос, надо его обсуждать и прорабатывать. По поводу шпионских процессов. То, чего нет в стенограмме. В конце заседания Мара Полякова передала подписанное 9 из 20 участников заседания письмо президенту с просьбой использовать его права и помиловать Данилова и Сутягина. Почему мы пошли на эту операцию? Что в письме написано? Сутягин 2 раза пытался обратиться, это его право, с просьбой о помиловании к президенту. А его письмо не передают. Прокурор у него не взял письмо, отказался. В администрации президента, когда поднимается шум, они говорят, а мы ничего не имеем. Нам никто не писал. Поэтому мы на всякий случай передали лично в руки письмо про то, что пора применить президентское право помилования. На наш взгляд, это поставило бы точку в тех шпионских процессах, которые, мне кажется, имели задачу, вообще говоря, спасения мундира. Угу. Теперь про понадобятся, не понадобятся услуги.
Да. Общественников и гражданских организаций самому Путину.
Это такой сложный вопрос, но я считаю, что вообще уходящий в срок, в конституционный срок президент, он как бы приобретает дополнительную легитимность. И когда он уходит, у него немножко другой взгляд на происходящее, чем в середине его правления. И вот я думаю, что ему действительно, почему он пошел на такое общение и демонстрировал доброжелательность, потому что ему действительно нужна деятельность не политических организаций в тех довольно трудных перевалах, через которые пойдет страна в 2007-2008 году. Причем президент Путин справедливо сказал, что начнется это не на парламентских выборах, а гораздо раньше, весной, когда пойдет огромная серия выборов в законодательное собрание. Что касается осознания того, что нужна будет какая-то защита, вы знаете, вот мне кажется, что вообще властные группы... Я не могу говорить, что творится в голове одного человека. Я считаю, что это вообще бесполезный разговор. А вот о группах интересов в Кремле, да, об этом говорить можно. Я как экономист чуть-чуть в этом что-то понимаю. Так вот, по-моему, они сознают, что к разделению властей придется возвращаться, иначе просто не сработает система преемственности, потому что нужно разойтись по разным веткам власти, а разных веток нету. И поэтому президент довольно отчетливо критиковал монополизм в политике со стороны «Единой России». И телевидение дало эту фразу.
Угу.
А вот если говорить о том, что независимая судебная власть нужна, причем она понадобится многим нынешним носителям власти, потому что их последней защитой будет независимая судебная власть. Вот осознание этого во многих группах вверху, по-моему, еще не наступило. Это слишком сложно.
Владимир, Московская область, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот по поводу некоммерческой организации, это надо им большое спасибо сказать. Это изделие Сычева, сейчас изделие Рудакова, как вот солдатские матери себя проявили, помогают молодым ребятам как бы возвратиться к жизни. Вот, то есть безразличие военных и как бы внимание со стороны материнских, особенно солдатских матерей организаций, вот помогает обществу познать как бы вот эти проблемы, которые существуют. Это по поводу некоммерческих организаций. Ну, и другие, конечно, некоммерческие организации, они выполняют свою роль и функции в обществе, куда просто у государства руки не доходят. А теперь два вопроса, можно?
Давайте, да. Давайте.
Значит, первый вопрос. Вот в репортаже о этой встрече, значит, чувствовалась какая-то напряженная обстановка. Все лица, вот, которых людей показывала, Элла Панфилова, тот же Путин, значит, они какое-то вот выражали напряжение. Это действительно вот так вот
они
было?
Они задумчивые очень были, сосредоточенные.
Ну, вот я говорю, они были такими, так, сосредоточенные.
Это первый вопрос,
да. Да, действительно такая обстановка вначале присутствовала. Может, потом в процессе разговора все-таки же как бы она разрядилась. Вначале чувствовалось, пока снимали, там, вот, что там присутствует такое напряжение. Вот. А второй вопрос, значит, как обстоят дела у организации, которая возглавляет Ганушкина, по поводу налоговых проверок, которые вы к ним претензии предъявили? Спасибо.
По поводу напряженности я бы сказал как. Ну, вообще, психологически это непросто. Знаете, вот Екатерининский зал Кремля, он вообще не очень располагает к такому добродушному общению.
Все психологические тесты говорят о том, что общаться невозможно, да, на таком, да, далеком расстоянии, так,
да, да, да,
глаз не видно, это очень,
но,
тяжело.
Да, нам даже чай с пирожками разнесли, но на всякий случай на чайных чашках стоит двуглавый орел, чтобы не забывали, откуда хлебаем. Поэтому я бы это отнес не на специфику встречи, а на такую кремлевскую ауру, которой, я думаю, лет 500. Вот такой ауре. Место встречи задает... На самой встрече как раз напряженности я не чувствовал по сравнению с, скажем, той же встречей 2003 года, потому что президент умеет быть очень жестким в ответах. Это я слышал 3 года тому назад. А здесь этого не было. Я думаю, что вот эти кадры связаны скорее с тем, что когда люди слушают, у них довольно... сосредоточенное состояние, и в этом смысле напряжены, мускулатуры на лице напряжены. Нет, не было такой особой напряженности. Теперь по поводу Светланы Ганушкиной.
Светлана Ганушкина будет сегодня вечером.
Она будет сегодня, и я поэтому лучше скажу другой. Она сама, вы ее спросите, она вам, да, ответит, но я хочу сказать то, что, может быть, Светлана Алексеевна сама не скажет. Ее заслуга как члена вот этого самого совета в том, что в 2002 году был пересмотрен закон о гражданстве. Вначале он был принят в ужасном виде, и больше 1 000 000 людей, имеющих работу и регистрацию, подлежали депортации из России. Так вот, тогда не партии парламентской оппозиции добились пересмотра этого закона, а вообще говоря, Светлана Алексеевна Ганушкина со своими коллегами, мы ей помогали как могли, и проломила она этот вопрос именно на встрече с президентом Путиным в 2002 году, хотя этому предшествовали тяжелые переговоры с Виктором Петровичем Ивановым, с заместителями министра внутренних дел и так далее, и так далее. Поэтому я бы сказал, что у Светланы Ганушкиной и ее организации очень понятные заслуги, связанные не только с тем, что с конкретными людьми возится, но и решает общие проблемы в стране, которые вообще
говорят, парламент должен быть. Ну, с проверками-то в двух словах-то скажите, чтобы уж, а то, может, кто не дождется.
Ну, я не видел Светлану Алексеевну в последние несколько дней, поэтому свежие новости я могу и не рассказать. Но, понимаете, одна из причин, почему мы первым поставили вопрос об законодательстве о некоммерческих организациях, стоит в том, что полтора года назад по существу бюрократия восприняла сигнал АТУ. И это АТУ проявляется до сих пор. Мы настаиваем не только на перемене закона, мы настаиваем на перемене сигнала.
Кстати, к сигналу. Вы говорили мне, что говорили о телевизоре тоже. Вот короткая минутка. Что про телевизор-то там?
Про телевизор говорили очень многие, причем те, кто имеет опыт телевизора, скажем, Виталий Третьяков или Сергей Марков, Юрий Поляков. И говорили примерно очень близкие вещи насчет того, что центральные каналы, вот эти общенациональные, они дают абсолютно неадекватную картину происходящего в стране. Раз. Ведут крайне странную культурную политику, по существу насаждая нормы насилия через культурные, имею в виду, я так думаю, имеются в виду многочисленные сериалы про...
Нет, и программы, и зоны, и всякие ЧП.
Это два. И выводы из этого делались, что нужно либо взять их все-таки под прямой контроль, либо вести общественный наблюдательный совет.
То, что новостями управляет мало.
Вот. Ага. Так вот, там как раз приводились примеры. Президент отреагировал так. Он сказал, что мы вообще этими каналами не управляем. Скорее, ими управляют их собственные коммерческие интересы. И привел пример, что однажды, увидев что-то такое в новостях по международным делам, он позвонил министру иностранных дел и спросил, а кто им дает такую информацию? Они вот так себе представляют позицию России в этом вопросе? Вы бы им хоть сообщили, в чем позиция? Потому что все три канала проводили позицию, которая не соответствует позиции Российской Федерации. Это то, что было реально на встрече. И второй инструмент, который обсуждался гораздо более интенсивно, и Юрий Поляков это предлагал, общественные наблюдательные советы на государственных телеканалах.
И вы, я как понимаю, эту идею, в общем, поддерживаете?
Я эту идею поддерживаю с 90-х годов. Я предлагал это дело Добродееву, когда он руководил НТВ. И он сказал, у нас все готово, кодекс по типу BBC, ну, просто мы не будем вводить первыми.
Понятно. Я думаю, что это до 2008 года вряд ли произойдет. Я благодарю. Я Александр Аузан был гостем сегодняшней студии. Время свободы. Итоги дня подведет Андрей Шароградский, Алексей Френкель, Александр Лукашенко и так далее.
24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.